И вы знаете, сейчас вот о чем подумал. Мне вот недавно говорили, что у нас как бы возрождается такая русская традиция. Девочки, ну, молодые девушки, в какие-то всякие на свои мероприятия или где-то отдыхают, в бары и так далее, приходят в кокошниках, в русских нарядах. Вы знаете, это не шутка. Вот это, меня это очень радует. Почему? Потому что это значит, что несмотря на все попытки разложить наше российское общество изнутри, наши противники не добиваются никакого результата, а наоборот, эффект обратный ожидаемого получают.
Молодежь, российская молодежь вырвалась из-под тлетворного влияния Запада. Осталось только вырваться из-под этого влияния самому Западу. Владимир Путин продолжает актерствовать на Валдайском форуме. Он читает стихи, шутит, веселится, очень хвалит Трампа. Кстати, Дональда постоянно приговаривает, что если бы Трамп был президентом, войны бы не было. Это ему очень нравится самому, эта формула, которую распространил Дональд Трамп, он ее подхватил. Но вот Запад-то никак не вырвется из-под этих стереотипов ужасных, навязанных ему, им самим.
Большинство людей в Европе не могут взять в толк, чем же им так страшна Россия. Что для противостояния ей нужно все туже затягивать пояса и забыть о собственных интересах. Просто сдать их. Вести политику явно себе в ущерб. Но правящие элиты Объединенной Европы продолжают нагнетать истерию. Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом. Вот смотрю, вот я вам честно говорю, я смотрю иногда, как и что говорят там. Думаю, они же не могут в это верить. Они же не могут верить в то, что говорят, что Россия собирается нападать на НАТО. Ну, в это поверить невозможно. А своих людей убеждают. Значит, это что за люди? Они либо очень некомпетентные, если действительно верят, потому что поверить в эту чушь невозможно. Или просто непорядочные, потому что они сами в это не верят, а своих граждан в этом пытаются убедить. Но какие еще варианты?
У нас опрос сегодня в прямом эфире ровно для тех, кто живет в странах Запада. Но у нас бывают опросы для тех, кто живет в России. В этот раз он рассчитан на тех, кто на Западе. Вы боитесь, что Россия нападет, или не боитесь? Два варианта ответа. Да или нет. И вот прежде чем начать разговор с Олесей Бацман на эти темы. Олеся, здравствуйте. Олеся Бацман, журналист из Киева. Здравствуйте, Олеся. Очень рада вас видеть.
Лена, я тоже рада вас видеть. Здравствуйте.
Да, и я рада, что вы принимаете участие в этом обсуждении. Но, Олеся, тут про кокошники и про общественное мнение на Западе мы еще поговорим. У меня к вам, вы удивитесь, вопрос практически как к военному эксперту, только тут нужно психологически объяснить военное дело. Владимир Путин в этом выступлении на Валдайском форуме огромный кусок посвятил тому, как, что делается на фронте, что происходит на фронте. Ему только карты не хватало за спиной. Вот здесь мы взяли 20 километров, вот здесь 15 сантиметров, вот столько-то человек с нашей стороны. Вот у них, конечно же, от мобилизации прячутся, а у нас бегут просто вот размахивая флагами записываться в добровольцы. Он называет это добровольцы, российскую армию. То есть просто выступил как пресс-секретарь Министерства обороны. Почему? Масса деталей. То есть он говорит, я не могу все детали рассказывать, чтобы противник ими не воспользовался. Но наговорил столько деталей, что ни один пресс-секретарь не наговорит. Почему, как вы считаете, вот он вцепился в эту тему происходящего на фронте, вдруг перед этой высокой компании, состоящей, в общем, из журналистов, в том числе западных стран, журналистов, политологов, политиков.
Лена, вы сказали, что карты не хватало. Ну, конечно же, ее не хватало, потому что, судя по всему, утащил ее с собой Лукашенко. Там она и осталась. Поэтому пришлось Путину уже работать самостоятельно в сольном формате. Вы знаете, вот когда он сейчас так тщательно обсуждает вопросы фронта и так настойчиво и навязчиво, я бы сказала, пытается убедить и всех присутствующих, и страны Запада, и народ российский, и в первую очередь, наверное, себя в том, что, ну вот же, все цели, которые были заявлены, выполняются. Вот же Россия, мол, побеждает. Вот же все, что я хотел, оно происходит. И основное, не зря же я начал эту широкомасштабную войну. Но не зря же все это было. Смотрите, вот победа не за горами. Понимаете, Лен, вот это все напоминает такие потуги и конвульсии, когда нужно убедить в чем-то публику, в чем-то понятно, что и сам себя убедить уже не можешь, так как все плохо для него. На фронте в том числе, потому что даже если мы просто возьмем маленький отрезок времени, вот то, о чем он говорил с Дональдом Трампом и о чем рассказывали нам инсайдеры, в том числе западные инсайдеры, о том, что ему очень нужно еще столько-то территории. Вот он хочет еще всю Донецкую область, вот он хочет еще такие-то области. Смотрите, он же грозился летним наступлением, он же весной рассказывал всему миру, что вот сейчас вы увидите эту Кузькину мать, вот сейчас все начнется, и Россия сейчас на фронте сделает такой прорыв. Ну хорошо, уже октябрь. Слава Богу, ничего не произошло. Понимаете, он же ни слова не сказал о том, что все заявленные публично им цели провалены. Потому что можно взять, я понимаю, что сейчас для большинства россиян все сложнее и сложнее пользоваться Ютубом, не знаю, там в интернете, заходить на те сайты, которые пишут как есть, потому что их банят. Но тем не менее, огромное количество продолжает пользоваться VPN, они знают, что это такое. Друзья, ну не составляет же труда зайти и посмотреть, что говорил сам Путин, что говорил Лавров, что говорил Песков, все эти уже годы. Вот все то, что сегодня было им сказано, это все можно брать, разбирать и понимать, что это ложь. Вот вы знаете, когда вы сейчас перед тем, как мы начали эту беседу, вы показали кусочек его выступления, где он говорит, что ну какой же дурак вообще в странах НАТО может
верит в такое, что Россия я могу напасть.
Да, на страны НАТО. Да, мы не собираемся, да, мы никогда не нападем. Знаете, просто хочется, чтобы вот все, кто это слушает, взяли и зашли в YouTube, в Google и открыли заявление Путина образца сентября 2021 года, октября, ноября, января 2022 года, его личные, Лаврова, Пескова, других официальных его приближенных ему лиц, где черным по белому было сказано: мы не собираемся нападать на Украину. Да вы что? Это все бредни Байдена. Они же тогда его оскорбляли, там называли и стариком, и кем угодно, мол, чуть ли он не в маразме, они говорили, который, да, президент США тогда предупреждал, и разведки предупреждали, западные, и СМИ, мы все это помним. Но русские просто в один голос говорили нам, что ничего не будет. Поэтому, знаете, это вот сейчас такое дежавю. И когда страны НАТО сегодня не верят в то, что он не собирается напасть, то у них просто, во-первых, хорошая память, слава Богу, началась уже, как бы улучшилась эта память. А второе, они просто умеют пользоваться интернетом. И вы знаете, вот если уже говорить серьезно, Лен, я тоже не верю в то, что он собирается начать еще одну широкомасштабную войну против какой-то другой страны. Угу. Потому что если брать с точки зрения логики, экономики, политики, ресурсов, в первую очередь, как ресурсов военных, так и ресурсов человеческих. Ну, не бьется эта история. Не видно то, что у России есть сейчас возможность вести еще одну широкомасштабную войну, учитывая то, насколько он загруз и завяз у нас.
Олесь, вот там такой был, значит, вот такой трюк движения руками, что Вот вы говорите, что Трамп говорит «бумажный тигр». Вот он обиделся немножко, что Трамп ему сказал, что ну неделя, ты же вот говорил, что неделю это займет, а уже 4 года почти. Вот «бумажный тигр». Он обиделся. Он не стал Трампу грозить, он ничего не ответил по поводу того, что а вот сам дурак и так далее. Но он говорит, что ну как же «бумажный тигр»? Мне же 4 года противостоит Запад. Все НАТО. Я же воюю не с Украиной, я воюю с НАТО. Я держусь, я 4 года держусь и даже наступаю. И у нас стратегический выигрыш. То есть вот это вот теперь концепция. У него всегда была, что против нас воюет Запад. Но теперь он переводит это на военные рейсы. Что это, оказывается, западная вся военная машина участвует сейчас в этой войне. Поэтому он, конечно, не может быстро-быстро.
Лен, опять же для наших зрителей. Разрешу себе напомнить, что когда... Все российские кремлевские пропагандисты делали артподготовку этому широкомасштабному вторжению. Вот начиная, наверное, ну, в 2014 году началась война, Россия начала войну против Украины. Но, наверное, года с 2012-2013, вот если вы, ну вы-то точно знаете, потому что вы, как и я, имеете профессиональную деформацию, и мы хотим, не хотим, нравится, не нравится, но мы все эти новости на все эти лица смотрим и все это помним. Так вот, где-то вот с 2012-2013 года началась массированная артподготовка на всех федеральных российских каналах. Повестка «Российская дня» сменилась украинской. Вот они, если их включаешь все программы в прайм-тайм, будь то Скобеева, Соловьев, Киселев и же с ними, вот все они обсуждали то, как плохо в Украине, какая там коррупция, какие там бандеровцы, какие там проблемы случились, как там ужасно те-то с теми живут. Вообще не было российских проблем. То есть я когда включала их каналы и мониторила, у меня складывалось впечатление, что они уже переехали жить в Киев, понимаете, и работают, собственно говоря, вот, ну, в другой стране. А это все было неспроста. То есть они готовились к широкомасштабному вторжению, как мы сейчас понимаем. Но к чему я это говорю? Вот тогда, еще тогда, перед 22-м годом, если их послушать, то они говорили о том, что, смотрите, наш враг не Украина, наш враг это НАТО. Мы же с вами воюем с НАТО. Одна Россиюшка стоит против целого блока, но мы самые сильные, мы выстоим. То же самое говорил Путин. И вот теперь внимание. И несмотря на это все, Путин отдает приказ, в 22-м году начинается широкомасштабное вторжение. То есть, по его логике, он сознательно идет воевать против страны НАТО и говорит, внимание, своему народу, всему миру, мы это закончим за 3 дня. Мы все решим, ну, максимум несколько дней, тут парад победный на Крещатике пройдет, мы все завоюем, мы самая сильная армия мира. Было такое? Ну, конечно, было. Но, опять же, архивы-то эти не горят, все выступления есть. Поэтому сейчас вот эти все попытки оправдаться, они, ну, такие, знаете, как это украинское, недолуги такие, да? Алис... Вот теперь возвращаясь к самому основному, может Россия напасть на страны НАТО или нет? Широкомасштабно, повторяю, я считаю, что нет. Но провокации, теракты, обострения... Он 100% будет делать сейчас по максимуму до той поры, до той черты, пока НАТО, страны НАТО, будут ему это позволять. Вот, я понимаю, что набило оскомину уже сравнение с Эрдоганом. Когда залетел российский самолет, мы помним, да, воздушное пространство, полетал там буквально минуту или полторы, его тут же сбили. Но странам Запада, странам НАТО, вот даже после этого выступления, они его всех послушали, конечно, он делал его для них, нужно быть не просто решительней, а действовать. И эти дроны, которые появляются, не надо за ними наблюдать, не надо поднимать там эскадрилью F-16 для того, чтобы они за ними просто летали, нужно их сбивать. Причем Украина точно знает, как это делать, и да. Она готова делиться опытом.
Да, они очень ценят эту помощь, я знаю, что консультируют украинцы. своих союзников. Но тут есть вот какой момент. Вот посмотрите, вот это все продолжается. Вот вы когда говорите, вы видите, что прямая трансляция продолжается, он продолжает их нахваливать. Только что сказал, что... Я уже говорила, что Трамп, конечно, если бы был президентом, войны бы не было. Это он уже с удовольствием повторил. Сейчас сказал, Трамп любит эпатировать, но это человек, который умеет слышать и слушать. Он очень комфортный собеседник. Это еще не все. Макрон. У нас на самом деле с Макроном добрые рабочие отношения. Путин изображает Макрона как человек, который пытается сплотить французов. С Тони Блэром он в пижамах кофе пил. Вы уже это тоже слышали. А это что такое? Почему к ним подлизывается в такой неприличной форме?
Так, переводим, друзья, с путинского на человеческий. Значит, звучит это примерно так. Трамп, дорогой Дональд, я тебя умоляю, пожалуйста, еще немножко времени. Ну давай еще потянем чуть-чуть, давай там скажи что-нибудь, заявление сделай. Можешь даже поругать меня в прямом эфире. Но главное, не вводи санкции. Ну не давай дальнобойное оружие Украине. Не давай вот массе своей. Не делай там таких-то действий, которые ты готов уже сделать. Потому что рука уже у Трампа тянется. Более того. Ну, слушайте, вода и камень точит. И позиция лидеров западного мира, и, конечно же, историческая, я считаю, встреча Дональда Трампа с королем Чарльзом, она сыграла нам очень в большой плюс, так как все-таки Трамп очень трепетно относится к монархии и к монарху Великобритании. И вот тот прием, который ему был оказан, а там все было рассчитано до мельчайших деталей. Вот я там по моей инсайдерской информации, мне рассказывали, как эту встречу готовили, насколько она важна была, сколько бесед наши друзья, наше руководство, наши друзья в Великобритании провели с королевской четой перед тем, как они принимали Дональда Трампа. Но это была такая, знаете, по-хорошему очень классно выверенная пьеса сыгранная. И она тоже дает свои плоды. И вот сейчас основной вопрос, вот смотрите, если говорить вот глобально, ну что нас интересует? Когда закончится война? То есть как это и когда будет? Вот если говорить глобально, то есть когда Трамп начнет действовать? Действовать, мы понимаем, против России, против путинской России. В любом случае, у него дорога — это одна. И когда кто-то говорит, что он не будет это делать, потому что его кто-то там за руки, за ноги держит, или какой-то компромат гирями висит, или он агент. Ну, мне в это все очень слабо верится, не моя история, я не верю.
Да, пока его пытаются притормозить. Вы объяснили, что он пытается его немножко притормозить. Вот это решение, которое неизбежно, он пытается его замедлить. Олеся, вот я хочу, чтобы вы и наши зрители посмотрели все-таки вот такой вот маленький синхрон, который я бы назвала «Крокодиловы слезы». Как мне жалко украинский народ.
Страшный пример и украинская трагедия. Это боль для украинцев и для русских. Для всех нас. Те, кто поощрял, подначил, вооружал Украину, наускивал ее на Россию, десятилетиями взращивал там оголтелый национализм и неонацизм. Да, честно говоря, извините за моветон, плевать хотели не только на российские интересы, но и на, собственно, украинские. Подлинные интересы народа этой страны. Им не жалко этого народа. Этот народ для них расходный материал. Для глобалистов, экспансионистов на Западе и их прислуги в Киеве. Результаты безрассудного аматюризма налицо. Тут не о чем и говорить.
И вот, да, понятно, что ему очень жалко этот народ. И вот те, кто устроил эту войну, это, конечно, не Владимир Путин, вот им этот народ как раз не жалко. При этом он же говорит, что ну, все-таки люди все видят. Общественное сознание просыпается, в том числе в самой Украине. Он, конечно, говорит на Украине. Я бы так спросила, если говорить об общественном сознании сначала на Западе. Вы бываете и там, и там. У вас есть какое-то ощущение, что общественное сознание просыпается хоть немного в сторону Владимира Путина, что вот он же отец родной, а не кто-то там еще.
Вы знаете, вот я когда слушала его сейчас эти слова, я вспомнила фильм, который посмотрела в детстве. Назывался он «Плачущий убийца», и в главной роли там был профессиональный киллер, который всегда плакал после того, когда выполнял очередное задание, то есть убивал какого-то нового человека. Вы знаете, я думаю, что общественное сознание, оно очень хорошо изучила и наблюдает за той ситуацией, за тем адом на земле, который Путин устроил на тех территориях, которые он оккупировал.
Олесь, вы так все прекрасно комментируете, что я все-таки про кокошники не могу не спросить. Вот взрослый человек сидит и говорит, если девушка пришла в бар в кокошники, а они стали ходить в кафе кокош, ради бога, это вполне возможно, что люди ходят в кокошники в кафе, я не видела, но совершенно этого не исключаю, то это значит, что они вырвались из-под притворного влияния Запада. Считаете ли вы, что это связанная вещь? Что если на тебя кокошник, значит, Запад на тебя больше уже не действует никак, и сериал там «Друзья старые» или какой-то более новый, ты уже не посмотришь.
Ну, я, Лен, считаю, что лучше бы он прокомментировал другое явление. А именно, почему же он никак не может вырвать из-под тлетворного влияния Запада своих родных родственников, детей, своих самых близких соратников, которые не просто полностью одеты в Гуччи, Брунелло Кучинелли, в остальные бренды, которые все сплошь и рядом ездят не на российских ладах и буханках, а на мерседесах, на БМВ, на Мазерати, которые учатся не в московских даже вузах, а где-то в Лондоне или в Монако, которые отдыхают на яхтах, опять же, построенных не Россией, не в России. Вот почему-то, вы знаете, видимо, это его не радует, раз он не говорит. Почему-то это он упускает. Как же так? Вот это, понимаете, Лен, вот это еще одна такая наглядная просто история его лицемерия. Вот лицемерие этого русского мира, который Путин построил со своей командой.
Спасибо, Олесь. Я думаю, что если мы запустим голосование, лицемерный ли человек Путин или нет, то оно просто не имеет никакого смысла, потому что мы с вами знаем этот ответ. Спасибо еще раз за участие в нашей программе. Я должна сказать вот что, что Владимир Путин, который все время говорит, что не надо меня бояться, по крайней мере, вот в течение всего этого часа, и он продолжает еще разговаривать на эти темы, меня не нужно бояться, это паранойя, и вообще я с ними со всеми дружу, и гладил по головке даже Макрона и так далее. Сам-то он очень боится, поэтому если, конечно, те, кто хочет, могут включить эту трансляцию, смотреть дальше, а те, кто особенно уже не заинтересован в ней, посмотрите наш сюжет о том, как охраняется вот это валдайское поместье Путина. Считается, что Путин сейчас выступает на Валдае, но выступает он в Сочи. Но на Валдае-то у него, как это, как говорила одна из героинь, место встречи изменить нельзя, там у него лежбище.
Журналисты «Радио Свобода» вместе с коллегами из других изданий и независимыми расследователями в июле этого года обратили внимание на то, что резиденцию Владимира Путина на Валдае теперь охраняют уже не два или три, как пару лет назад, а целых 12 зенитно-ракетных комплексов «Панцирь». О таких мерах защиты еще в 2023 году сообщало издание «Проект».
У них тут комплекс ПВО прямо в деревне стоит. Кабаева прикрывает.
Это действительно так. В поселке Ящерово, что примыкает к Кабаевской и путинской резиденциям на Валдае, для пущей безопасности правящей четы теперь стоит еще и комплекс противовоздушной обороны «Панцирь-1С». Вот он спрятался за забором обычного частного дома. Как рассказывают местные жители, здесь несут постоянную службу военнослужащие, а антенна радиолокатора постоянно вращается.
Исследователи жизни Владимира Путина сходятся во мнении. Именно резиденция на Валдае стала главным домом семьи президента России.
Ухудшение отношений со всем миром и подозрительность стареющего диктатора вообще сыграли дурную шутку с семьей Путина и Кабаевой. В последние годы эти двое вместе с детьми все больше и больше времени проводят в едва ли не полной изоляции в глухих новгородских лесах. Помните, мы рассказывали, что сочинская суперквартира Кабаевой в основном пустует. А все потому, что с рождением детей первая леди России предпочитает спрятаться от посторонних глаз на озере Валдай, за высоким забором и под тотальной охраной.
Здесь долгие годы расположен самый уединенный дворец президента России. Вот он, между валдайскими деревнями Ящерово и Долгие Бороды.
Кроме того, журналисты проекта обнаружили личную железную дорогу Владимира Путина на Валдае, по которой тот перемещается на секретном бронепоезде.
За последнее время мы уже многое узнали о маниакальной подозрительности и боязни Путина за собственную жизнь. То он заставляет посетителей сдавать кал перед личным приемом, то он преодолевает 100 метров по Красной площади на бронированном автомобиле. Но то, что мы увидели на Валдае, даже нас заставило изумиться.
Блять, вы не поверите, у него тут своя железная дорога.
Если помните, мы обещали рассказать о железнодорожном ноу-хау российского президента. Пожалуйста, любуйтесь. Это личный, секретный вокзал Путина, построенный для него рядом с его и Кабаевой резиденцией на Валдае. Местные жители и сотрудники резиденции давно знают, что для безопасного прибытия на свою северную дачу Путин пользуется бронированным поездом, потом пересаживается на вертолет, чтобы преодолеть последние километры до лесного терема.
Ранее журналисты-расследователи обращали внимание на то, что Алина Кабаева часто выходит из Сапсана на двух общедоступных железнодорожных станциях в Новгородской области. Видимо, это происходило до появления спецпоезда, а возможно, Владимир Путин предпочитает ездить на нем без семьи.
Станции располагаются недалеко друг от друга в Новгородской области, и в их окрестностях нет ничего примечательного, кроме резиденции главы государства на Валдае, куда и лежал ее путь. В поездках ее сопровождали мать, сестра, бабушка, двоюродные сестры и помощницы.
Особые меры безопасности усложняют жизнь не только местным жителям, но и самим членам семьи Путина, убеждены расследователи центра «Досье».
И на Валдае, и в поездках дети и обслуживающий персонал живут поблизости. Сыновья в главном доме вместе с родителями. Учителя, няни, повара и остальные в отдельных зданиях. Под занятия отведены специальные строения, и все эти объекты расположены в шаговой доступности. Но пешком никто не передвигается. У братьев свои машины с водителями, у прислуги отдельный автомобиль. Более того, на Валдае части персонала запрещено ходить по территории. Все перемещения только на транспорте. Рядом с детьми всегда охранники из числа офицеров службы безопасности президента, главного подразделения ФСО. Иногда в резиденции все же появляются другие дети. Зачастую это дети друзей Кабаевой, которым, как и всем, приходится проводить по 2 недели в карантине. Они бывают на Валдае в основном на праздники.
Примечательная деталь. В 2023 году самолет Евгения Пригожина упал всего в 50 километрах от резиденции президента на Валдае.
Падает. Ты посмотри, падает.
А в середине этого года журналисты обнаружили, что Росреестр стал постепенно скрывать данные о владельцах соседних с резиденцией участков земли.